Добрый день, дорогие друзья. Воскресный вебинар и сегодняшняя наша тема «Реальность. Насколько реальность реальна?» У нас в студии Раф Михаил Лайтман, Михаил Синелевич, а Борис Белоцерковский. И для обсуждения сегодняшней темы мы пригласили особого гостя Эфраим Элиав, профессор-исследователь квантовой химии Тель-Авивского университета. Публиковался в наиболее престижном журнале мирового научного сообщества Nature. Работал в качестве приглашенного профессора в 15 университетах мира, в том числе в Японии, в Китае, в Америке и Европе. Получил порядка 23 международных грантов и призов для поддержки производимых исследований и в этом году был участником Нобелевского симпозиума, право которого рекомендовать кандидатов для Нобелевского комитета на 17-й год физики и химии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы выбрали ряд тем на стыке каббалы и науки. Первая из тем, которую мы хотели обсудить, это тема «Человек – венец творения». И самый первый вопрос, который хотелось бы задать, почему именно человек является венцом всего созданного?
Это же сначала ко мне.
Ну, давайте, знаю. Давайте начнем с вас.
Да. Человек – венец творения, ну, потому что все творение создано по такой структуре, которая называется человек – Адам. И все части творения, они входят в эту систему, как ее подчасти. Человек называется венцом творения, потому что, в принципе, он включает в себя абсолютно все творение. То есть, когда он начинает постигать творение, то оно проявляется, все творение, как его составные части. А человек начинает понимать, что, в принципе, создан только он. А все остальные, неживое, растительное, животное и люди, они являются его составными частями. И так ощущает и так постигает каждый из нас. Хотя это, в принципе, как-то не укладывается в голове. Как-то я ощущаю, что все находится во мне. А и ты ощущаешь, что находится в тебе. И он то, что находится в нем. Но вот так это и получается. Это такая вот многоскладная такая вот система, многоскладывающая система, в которой каждый включает в себя все.
Эфраим.
Я бы хотел бы упомянуть антропный принцип, который существует в науке уже лет 70, если не больше. Он сейчас даже существует в двух вариациях. Есть и более слабая вариация, которая говорит о том, что природа устроена так, что в ней существует достаточно условий, чтобы в конце концов возникла жизнь, и возникли мы с вами, люди. А есть и более сильная вариация, которая говорит о том, что природа создала не только достаточные, но и необходимые условия. То есть человек в данном случае является просто необходимым звеном в развитии природы. В конце концов, должен быть человек, который наблюдает за теми процессами, которые осуществляют. Вот факт наблюдения за природой, он в современной квантовой физике является просто принципиальным. Иначе просто законы квантовой физики не работают без этого наблюдателя.
То есть, если нет наблюдателя, то и природы самой как бы
совершенно
нет. Относительно чего же она существует?
Да, есть достаточно много ученых, которые придерживаются именно такой точки зрения в настоящее время.
Ну, у меня тогда вопрос вообще. Да. Обладает ли Вселенная разумом? Что вообще наука думает, что Каббала думает об этом?
Каббала считает, что разумом, вообще, что называется разумом, если мы имеем в виду такое особое состояние, как свет хохма, то его обладателем может быть только человек, который достигает определенных ступеней постижения. То есть это не в нашем мире, просто так люди, они разумом, с точки зрения каббалы, как каббала определяет разум, не обладают. А разумом, можно сказать так, проще, может быть, разумом называется человек, обладающий системой управления творением. Вот. То есть, когда он выходит на состояние, когда он получает ради отдачи, то есть работает со своими желаниями на отдачу, тогда энергия, свет, который его заполняет, называется светом разума, силой разума.
То есть природа разумна? Так, проще спрошу.
Нет. Нет? Природа, я не знаю, опять-таки...
Ну, природа, творец, как каббалисты говорят, что это одно и то же. Природа,
нет, творец. Так вот, я же не знаю, что ты имеешь в виду. Значит, если природа, под природой подразумевается творец, то творец разумен, абсолютно разумен. То есть все, что он представляет собой в нашем понимании, в нашем постижении, это разум.
С точки зрения науки, большую часть говорят не столько о разуме, сколько о таком свойстве Вселенной, которое называется сознание. То есть есть достаточно большая когорта физиков, которая еще началась, основатели квантовой физики, такие как Паули, Гейзенберг, потом к ним присоединился и Бом, которые считают, что сознание такое же свойство природы, как пространство, время. И в этом смысле, если мы считаем, что разум – это какая-то ступень развития этого сознания, то можно считать, что природа, да, разумна, особенно если взять во внимание тот самый антропный принцип. То есть в природе многие процессы настолько тонко рассчитаны, настолько заранее спланированы и срежиссированы, и все это имеет такую ничтожную вероятность того, что это произойдет. Да, в том, что в природе в основном происходят процессы, у которых большая вероятность. А вот то, что образовалась жизнь, и после этого еще образовался человек, это все настолько мало вероятно. Сейчас все эти вероятности хорошо просчитываются. И в этом плане, в этом смысле, тогда в самом деле многие ученые утверждают, что, видимо, да. Видимо, у природы есть такое свойство, как разум, если она способна сделать такое существо, как
то есть, если мы считаем природу вероятной, то в мере вероятности разума нет. В мере достоверности разум есть.
Да, именно так.
Так считает очень наука.
Вопрос такой, имеет ли смысл поиск внеземных цивилизаций? Многих очень интересует.
Есть ли жизнь на Марсе? Нас тут спрашивают тоже постоянно.
Что-то я слышу в последнее время, что там что-то города какие-то находятся снова, и каналы, что-то очень такое. Или это все СМИ, которым нельзя доверять?
Сказать, что это...
Априори доверять нельзя.
Приходится верить.
Да. Значит, жизни нет нигде. Наука была говорит о том, что жизнь, она находится только в нашем состоянии, в той мере, в которой мы можем ее определить. Дело в том, что вообще, когда мы говорим о том, что что-то существует, то мы должны объяснить, а что значит существует. Только, то есть это существует относительно человека, относительно постижения человеком себя и того, то, что он наблюдает. Все, что наблюдает человек, это происходит в нем, в самом себе. И поэтому говорить о том, что существует планета Марс, допустим, значит, она существует внутри человека, какое-то определение, выражение какого-то его желания. Существует ли на ней жизнь? Что значит жизнь? Какие-то свойства белковой материи? Что именно? То есть... Я не знаю, как это просто объяснить, но вообще жизни нет нигде. То есть все, что я исследую самого себя.
Это с точки зрения восприятия реальности, если
да, да. Я исследую самого себя. Ничего другого. То есть все законы, все, что я вижу, наблюдаю, ощущаю, это все во мне.
А как это можно объяснить? Вот Елена спрашивает, если человек родился, допустим, в 1940 году, когда меня здесь еще не было, как же он может быть частью меня?
Это все относительно меня, я наблюдаю. Есть история, которая, как кажется, мне продолжается уже тысячи, даже миллиарды лет. Это все во мне. Это все эти отсчеты, все эти зарубки, цепочки, оси времени. И действие – это все во мне.
То есть истории нету?
Ничего нету.
Динозавров не было?
Ничего. Это все во мне. Таким образом комбинировались мои желания, которые оставляли во мне сегодня такие особые воспоминания. Это все не материя ведь. Это все информационная запись.
А с точки зрения науки, для чего нужен наблюдатель?
Для чего нужен?
Да, вы сказали, что
наблюдатель. Я могу рассказать про самый такой известный эксперимент физики, который больше всего проделался в истории науки. Этот эксперимент, который доказывает, что то есть он делается над элементарными частицами, он называется двухщелевой эксперимент. И вот этот эксперимент, особенно его самые-самые последние модификации, они показывают, что то, как ведет себя этот элементарный объект, микрообъект, как частица или как волна, зависит именно от наблюдателя, от того свойства, которое называется сознанием в наблюдателе. Но так как законы квантовой механики работали еще задолго до того, как люди появились на этой планете, то вот очень многие физики, которые начинают осмысливать результаты этого эксперимента, они говорят, что сознание как феномен, оно, видимо, существовало еще до того, как люди появились здесь. Именно поэтому они приписывают сознанию вот такое же свойство, как время или пространство.
То есть, если я смотрю, если я правильно понял, если я смотрю на электроны через свои эгоистические свойства, то я вижу их как материю, как частички. А если, допустим, не возмущенный моим эгоизмом, то это я вижу как волны. Ну, волны, информация, это же энергия, понятно.
Там немножко иначе, но в принципе, да.
Через эгоизм ты видишь и то, и другое.
И волны тоже.
И волны, и космос.
Не, они говорят, что если наблюдатель не наблюдает за этими частичками, то они как-то могут...
Но это не совсем так, что если у наблюдателя нету в принципе возможности узнать, как прошел эксперимент, то результаты эксперимента будут волна, в принципе. А если у него есть, в принципе, такая возможность, то результаты будут уже другими. То есть это очень так тонкая вещь.
Давайте перейдем к другой теме. Следующая тема, которую мы хотели раскрыть – закон подобия свойств. И первый вопрос – каков механизм проявления закона подобия свойств в природе? Давайте с вас начнем.
Ну, если мы говорим об этом законе, то наиболее такое частое явление в природе, которое удовлетворяет этому принципу – это законы резонанса. Огромное количество физических приборов используют этот закон. Практически все измерительные приборы, которые основаны на электромагнитных явлениях, пользуются. Все приемные передающие устройства пользуются. В быту вот есть всякие истории о том, как рота солдат прошла по мосту, и мост он разрушился. Это тоже резонанс, то есть когда вот солдаты дружно топая, они привели, то есть они нашли ту частоту, на которой сам мост колеблется, и поэтому они его раскачали.
В Кабале закон подобия свойств.
Закон подобия свойств – это, в принципе, он наблюдается на всех уровнях природы. Если у нас с тобой подобные свойства, то мы сближаемся, понимаем друг друга. То же самое можно сказать и о каких-то, может быть, физических телах, химических, может быть, каких-то элементов. Вот профессор может сказать об этом больше, чем я. Но этот закон, который должен действовать на всех уровнях. Может быть, мы его не везде наблюдаем, но, в общем-то, так. Подобие свойств, оно говорит, в принципе, не столько, может быть, о природе нашего мира, потому что подобные, может быть, они взаимно и отталкиваются плюс с плюсом, да? А они говорят о природе в духовном пространстве, то, что происходит в мире подобия свойств, именно свойств, не физических, а внутренних свойств, поскольку в духовном пространстве там объекты разделяются противоположностью или каким-то отдаленностью свойств и сближаются в мере подобия. То есть там нет ничего иного, как сближение и отдаление в мере подобия или в мире разделения свойств. Это закон, это основной закон поведения в духовном пространстве. Ну, у нас он наблюдается, в принципе, естественно, в нашем материальном мире.
А как вообще можно понять, вот, когда говорится во всех каббалистических книгах, что природа имеет свойство отдачи, там, сам творец, природа, неважно. Где это, можно как-то это наблюдать?
Нет, в нашем мире мы не можем этого наблюдать. Потому что мы наблюдаем, мы опять-таки тут наблюдатели. Сегодня все время мы о наблюдателях говорим. Так вот, мы не можем наблюдать те свойства, которых в нас нет. Опять-таки, это в силу закона подобия свойств. Потому что я могу наблюдать только то, что есть во мне. И поэтому для того, чтобы... Ну, вот это так же, как говорится, как человек, который он не... ну, он не... Не мягок там, или какое-то свойство, ну, я не знаю, как назвать.
Милосерден.
Милосерден. Он такой, он в другом тоже милосердие не увидит. Необходимо подобие. Поэтому мы не можем наблюдать духовные свойства, потому что у нас нет этих свойств в нас самих.
То есть наблюдать поэтому... Творца как доброго, творящего добро, если откуда? Я таким не буду?
Мы не можем, да. Творец проявляет себя только как эманирующий доброту, тепло, в общем, все то доброе, чего в нас абсолютно нет.
То есть это надо воспринять как аксиому или на веру взять?
Нет, мы это можем взять пока как аксиому для того, чтобы она послужила нам основой для наших действий над собой. И постепенно по каббалистической методике начинать создавать в себе такой орган чувств, который тоже будет подобен какими-то свойствами с Творцом. В мере этого подобия мы начнем его в себе раскрывать до тех пор, пока не раскроем его полностью.
И поэтому людям так тяжело понять каббалиста. Невозможно практически.
Невозможно. И каббалисту невозможно понять более высокого каббалиста. То есть всегда каббалист ограничен только тем набором духовных свойств, которые он в себе уже создал, подготовил к ощущению.
Вопрос к вам. Александр из Магнитогорска спрашивает. Что говорит современная наука о понятии свобода воли? И говорит ли вообще?
Ну, в общем, здесь такая история. Классическая физика, она говорила о том, что свободы воли в принципе нет. Все развивается по очень строгим законам физики. И, в общем-то, нету там места для того, чтобы где-то была свобода воли. Потом, когда возникла квантовая физика, то там возникла так называемая встроенная в нее вероятность. То есть частица имеет какую-то, в принципе, свободу воли для поведения. Но это было до того, как вот Эйнштейн он выдвинул свою идею о том, что есть скрытые параметры, которые мы не знаем и которые реально эту систему тоже могут описать, так же классической физике, однозначно. Один из выдающихся представителей физики вот 20-х годов, фон Нейман, вначале вроде ему удалось доказать такую теорему, что нет, таких скрытых параметров нет, и вот эта вероятность, она встроена в квантовую механику, квантовую физику. Но потом ученик Эйнштейна Бом, он нашел как раз-таки ошибку у фон Неймана, и он доказал, что принципиально, да, можно описать квантовую механику точно так же, как классическую, без всяких вот этих... То есть именно со встроенными параметрами. Единственное, что эти встроенные параметры, они... Ну, вот есть такой специальный термин, они не локальные. То есть квантовая механика – это не локальная наука, но это можно сделать. Это означает, что та вероятность, которую квантовая механика использует, она, в общем-то, из нашего незнания системы в целом. Так, в принципе, мир в самом деле описывается однозначно. Я тоже сторонник этого подхода. В принципе, никакой свободы воли нет с точки зрения.
Вот. То есть, если я точно скажу, что нет свободы воли, значит, это наука поддерживает это, да?
Ну, вот есть ученые, которые да, поддерживают, которые знакомы с этой всей историей, которые, но есть достаточно большое количество ученых, которые все-таки используют вот то вероятностное описание, которое квантовая физика использует. То есть, в принципе, можно и такой подход, там же математика, она работает в любом случае. И просто люди не понимают, что за этой вероятностью реально стоит просто наше неполное знание всей системы в целом.
А как в Кабале насчет свободы?
В Кабале свобода воли, она очень серьезно объяснена, потому что, в принципе, это является как бы той точкой, которая притягивает человека к Кабале, чтобы определить, есть ли у него свобода воли или нет. Если нет свободы воли, тогда вообще ему для чего это все надо? Тогда он будет жить нормально, тихо, спокойно, ограничивая себя, максимально охраняя себя от всяких проблем и, так сказать, доживая свой век, что называется. А если свобода воли есть, то в чем она заключается, относительно чего, в каких рамках и так далее. Каббала объясняет, что, в принципе, свобода воли относится к поведению человека. Человек должен в нашем мире достичь определенного состояния, то есть раскрыть свой внутренний потенциал в этом неизвестном ему и пока еще неощущаемом духовном мире. Этот потенциал раскрывается в нем постепенно. Раскрытие духовного мира, оно может быть по двум путям. Или его вынуждает к этому природа, жизнь, или человек сам устремляется. И вот здесь возникает дуальность такая. Он пойдет сам или будет ждать, пока его будут толкать, палка к счастью, что называется. И наука Каббала здесь объясняет, что, в принципе, есть возможность двигаться, конечно, у всех и обязательно понуканием природы, но человек может ускорить этот процесс и сделать его более быстрым, удачным и приятным. Это если он будет прикладывать усилия. То, что, в принципе, наука Каббала и предлагает ему. Вот. Ну, в общем-то, в этом заключается свобода воли. То есть в пути к достижению поставленной заранее природой цели. А сама цель, она будет достигнута в любом случае, или добровольно, или принудительно, и в этом никакой свободы воли в последнем своем состоянии, в конечном, у человека нет.
А на каком этапе появляется у человека свобода воли?
Свобода воли появляется после того, как человек заканчивает свое элементарное, то есть неживое животное, растительное и животное развитие, становится человеком в нашем мире, проходит в нашем мире определенные развития, то есть превращается из обезьяны в человека, и этот человек в течение многих-многих тысяч лет достигает такого состояния, когда в нем уже развиваются системы, которые могут использовать свободу воли.
Ну, человек родился в этом.
Дуальность должна в нем появиться. Должно появиться желание, которое относится к следующей ступени, так называемому высшему миру, и то состояние, в котором он существует на низшей ступени, на своей. Вот когда эта дуальность в нем начинает проявляться, то и появляется в нем свобода воли развиваться согласно так называемой точке в сердце, то есть желанию следующей ступени, более высшей, или продолжать оставаться на своей ступени.
Давайте перейдем к следующей теме. Следующая наша тема – это целое и частное равны. Есть такое понятие фрактальность. Так вот, как описывается фрактальность в Каббале и в физике?
Я?
Да.
Дело в том, что вся природа, созданная, сотворенная, как угодно назовите, она представляет собой одну единую систему, состоящую из, допустим, из 10 сферот или из 5 частей так называемого имени Авая. Причем каждая из этих частичек, которая находится в этой системе, в свою очередь состоит также из подсистемы, похожей на общую систему. И в ней находятся все частички, каждая из них состоит из таких же подсистем. И так далее, до, практически до бесконечности. Здесь нельзя никоим образом произвести какого-то численного анализа, до какой степени они появляются разделенными, эти системы, на подсистемы, подсистемы, подсистемы и так далее, и так далее, и так далее. Что интересно, что их взаимодействие между собой, когда каждая частичка, где бы она ни была, каждой системой, влияет абсолютно на всю систему через бесконечное множество всевозможных вот таких вот промежуточных связей. И получается, что если человек схватился всего лишь за одну маленькую частичку этой системы, он в ней находит полную микрокартину всей системы. И, исходя из этого, уже получает определенное представление о всей системе. Ну и так далее продвигается. То есть никогда нельзя постичь какой-то элемент, эту структуру полностью, называемую авая. Или она маленькая, она больше, она еще больше, но она всегда цельная, цельно постигающая. Это как человек в нашем мире. У него существует 5 органов чувств. Или это маленький ребенок, это взрослый, или это старик. У него все равно существует 5 органов чувств. Так и здесь.
Про фракталы.
Ну, если говорить чисто о природных и материальных явлениях, то это, например, вот в физике, в химии это кристаллы. Если мы дробим большой кристалл, то мы получаем маленькие кристаллики, которые имеют такую же форму. Или, например, если в технике, то это голограмма, голографическая фотография, которую если мы будем делить, то каждый кусок тоже будет содержать это полное изображение, просто разрешимость будет другая. Ну вот в биологии в самом деле это уникально, что все животные, они рождают своих детенышей уже в полном состоянии, не по частям. Хотя, например, вот такие удивительные существа, как бабочки, они все-таки прежде всего рождаются как гусеницы, то есть круги. Да. И, ну, вот есть такие исключения. В принципе, природа могла бы идти по пути вот именно насекомых, то есть, а идет именно вот в таком большем виде. И очень важно отметить, что если мы говорим о материальной природе, то здесь есть все-таки предел этой фрактальности, этому делению, потому что наш материальный мир с точки зрения квантовой физики, он может делиться на какие-то такие элементарные блоки, пиксели. То есть вот меньше этого элементарного блока мы уже не сможем делить, и видим, вот на этом фрактальность материального мира, она заканчивается вот на этих пикселях.
А в духовном?
В духовном мире пиксель тоже это всего лишь пиксель. Он возможно, состоит и обязан состоять тоже из своих вот микро этих 10 частей, но мы не можем его воспринять уже как состоящий из такого минимальной такой организации. Потому что наши органы чувств, они воспринимают, ну, как бы кванты света. Вот такое состояние есть и в высшем свете. Любой свет делится на 5 частей, которые делятся также на 5, и которые делятся еще на 5. Меньше 1/125 части от общего света мы не можем воспринять. То есть у нас уже не хватает разрешения, разрешающей способности в наших желаниях, потому что мы угадываем это в контрасте между черным и белым, допустим. Так вот, меньше определенного кванта, меньше определенного разрешательной способности у нас уже нет.
Вот мы плавно переходим к следующей теме, что все состоит из 10 сферот, как утверждает Каббала.
Да.
Есть 10 элементов, из которых состоит все. А что говорит физика?
Вот удивительно, наше пространство, в принципе, оно трехмерное, плюс еще одна размерность времени. Но современная теория, как в микромире, я имею в виду теорию суперструн, там как раз-таки рассматривается наше пространство не более, не менее как десятимерное. Именно в таком варианте мы можем получить все количество тех элементарных частиц, которые в нашем мире имеются. То есть все элементарные частицы, они просто определенные колебания этой суперструны. То же самое, как мы играем на гитаре, способны ее в разных местах зажимать, извлекать разные звуки. То же самое вот из этой суперструны можно извлечь все элементарные частицы, но только если то пространство, в котором она существует, оно десятимерное. К сожалению, этой вот теории уже 40 лет, и до сих пор нет экспериментального доказательства, потому что размеры этой струны, она как раз-таки меньше этого пикселя, поэтому мы никогда не сможем реально проверить, правда это или нет. Но вот еще есть в современной астрофизике, то есть это наоборот в мегамасштабе, что наша Вселенная, они сейчас приходят к такому выводу, она конечность, то есть это такая как бы четырехмерная гиперповерхность более многомерного шара. И так вот, опять-таки, большая часть ученых приходит к тому, что вот вся эта глобальная структура тоже десятимерная. Ну, по разным там свойствам. То есть вот на самом деле это удивительно, но десятимерность в науке она так или иначе тоже на разных уровнях проявляется.
Владимир Маркин спрашивает, для чего в природе реализован принцип голографичности, почему мы его не чувствуем? Вообще вот целое, частное, равны. Что это дает нам?
Нет, дело в том, что все, что мы постигаем из наших органов чувств. И поэтому это постижение относительно все-таки постигающего. Мы не можем сказать, что мы постигаем природу объективно. Объективности нет. Вот как сказал только что профессор, что мы стремимся постичь ее, допустим, в десятиричном измерении. Потому что мы такими созданы. И мы не можем чувствовать по-другому, не можем понимать по-другому. Все-таки наш разум, наши чувства, наш весь аппарат, он устроен по определенной системе. И если бы он был по другой системе создан, мы, может быть, по-другому мы мыслили, воспринимали бы то, в чем мы существуем. Даже не могу сказать, это была бы Вселенная, какой она бы нам казалась, в каком виде. Это невозможно описать, потому что все это описывается, все это воспринимается все-таки человеком. Без человека мы не можем сказать, как бы это выглядело. Это все отражается в нас, в нашем сознании. Поэтому вот таким образом мы можем подходить к этому.
А что это дает? Что частное, общее, равно вот такой закон? Что он дает для развития человека? Что мне эти знания дают?
Ну, то, что знания сами по себе – это знания. Нет такого, что они дают. Дают, всегда они находят какое-то приложение в нашей жизни. Но когда мы исследуем, то в первую очередь мы исследуем, потому что у человека есть потребность знать, удовлетворять свое желание, знать мир, в котором ты существуешь, где ты находишься. Это исходит из того, что мы существуем. Мы хотим знать природу нашего существования, из чего мы исходим, к чему мы должны прийти, что находится за пределами нашего сознания, за пределами нашего существования. Это все свойственно нам, такими мы созданы, и поэтому, очевидно, мы можем найти на это на все ответ.
В науке множество открытий намного опережают начало использования. Когда изобрели лазеры, когда появился интернет? Намного раньше, чем начали этим пользоваться. То есть знание ждет своего времени.
Да, совершенно верно. И вот один из самых главных принципов исследования в науке – это принцип индукции. То есть ты как бы от частного идешь к общему. Но если ты идешь именно вот по таким как бы голографичным структурам, то это очень легко делается. То есть вот в принципе, если мы бы правильно бы делили природу на составляющие части, используя вот этот ее именно фрактальное строение, то тогда, может быть, и проблема жизни для ученых не была такой тяжелой проблемой, которую до сих пор не могут решить. То есть они берут живой организм, пытаясь делить его на части и при этом понять, как эти части соединяются так вместе, чтобы вдруг возник этот феномен жизни. И без фрактального деления это, на самом деле, по-моему, сделать невозможно.
Да. Каббала точно так же говорит, конечно. Жизнь существует действительно именно во взаимодействии между частями, можно сказать. Жизнь – это то, что соединяет части вместе.
Вот еще такая тема – закон сохранения информации. Это как главный закон вообще природы. То есть ничего не исчезает. И, в принципе, я знаю, что это в Каббале также говорится.
Да.
А вопрос такой насчет телепортации. Вообще, то есть ничего не исчезает, то куда мы? Мы же, наверное, тоже не пропадаем, какая-то трансформация происходит. Что Каббала говорит об этом? Ну, наверное, круговорот душ, я бы так, наверное, сказал. Самая интересная тема. Что с нами происходит? Мы исчезаем или нет?
Много лет не читал об этом в науке. Наука что-то говорит последнее?
В общем-то, да. В настоящее время вот квантовая телепортация – это очень бурно развивающаяся область. Она основана на так называемом квантовом или информационном взаимодействии. Об этом взаимодействии впервые еще написал Эйнштейн в 20-е годы, и его посчитали просто сумасшедшим. Он был против квантовой механики в основном именно из-за этого. Он сказал, что в квантовой физике могут быть так называемые spooky interaction, так он это назвал, то есть очень странные. То есть это говорит о том, что вот если две частицы специальным образом вначале привести взаимодействие, то есть соединить, потом развести, скажем, на очень большое расстояние, изменить состояние одной частицы, то вторая частица мгновенно изменит свое состояние в соответствии с тем, как изменила. То есть, и это, причем не передается никакой сигнал, это чисто информационное взаимодействие. Вот пользуясь таким взаимодействием, на самом деле сейчас удается телепортировать квантово, то есть в одном месте такие элементарные объекты, как атомы и молекулы целые. То есть в одном месте молекула исчезает, можно сказать, в другом месте, находящемся на сотни километров от первого, такая же, абсолютно такая же копия этой молекулы строится, возникает. Это называется...
Можно и тело телепортировать, так?
В принципе, в будущем, да, но при этом непонятно, как будет ли это тело живым или нет. После телепортации.
Надо проверить, да.
То есть связь, она существует, информационная связь, она вне времени, вне пространства, она существует, буквально пронизывает всю Вселенную по совершенно другим законам.
Да, совершенно
верно. По скорости света.
А в более целом закон сохранения энергии, мы сказали только сохранение информации, сохранение энергии, Каббала же тоже говорит, что ничто не исчезает никуда, переходит из состояния в состояние.
Ну и переходит из одного состояния в другое, это физический закон тоже, это и как и в Каббале, но дело в том, что как она переливается, энергия из одного состояния в другое, мы не во всех случаях еще понимаем в науке, по-моему, да ведь?
Ну да, вот закон сохранения информации, собственно говоря, это самый общий закон. Туда входит как частный случай закон сохранения и массы, и закон сохранения энергии тоже. То есть в настоящее время этот закон, он является главным законом физики. Если было время, когда все ограничилось только энергией, то в настоящее время, вот благодаря тем явлениям, про которые я уже говорил, ученые все-таки приходят к такому мнению, что есть части информации, которая не имеет своего материального носителя. Угу. То есть это нечто, про которое мы не понимаем, как оно... Но вот такая, то есть закон сохранения информации, он на самом деле более общий. он включает в себя все, и энергию, и материю, и нечто, которое в эти понятия уже не укладывается.
Даже не в энергию.
Даже не в энергию, совершенно верно.
Тут вы уже имеете дело с духом.
Ну вот это в самом деле вещь, которую...
Наука сама себя уже начинает.
Вот именно поэтому Эйнштейн и не принял эту науку квантовой механики, потому что он на самом деле считал, что это тогда нечто на грани с мистикой. Но в настоящее время это уже экспериментальный факт, что такие информационные взаимодействия, в которых нет никакого передаточного материального как бы, элемента, они, да, существуют. И это означает, что на самом деле информация, передаваемая при этом, она не имеет никакого материального значения. Поэтому она передается со скоростью больше, чем скорость света. Фактически мгновенно, да.
Так что с нами будет, когда мы умрем? Что-то произойдет?
А что может быть?
Трансформируемся куда-то?
Как и с любой частью творения, то же самое.
Ну, сознание.
Разложение на элементарные элементы.
Ну, тело понятно, но сознание останется. Ведь мы
сознание, естественно, оно никуда не исчезает. Ничего вообще не исчезает. Нет такого понятия «исчезает». Переходит с одной формы, может быть, в другую. С одного носителя на другой, если оно вообще находится в нас. Даже есть возможность сказать о том, что наше сознание не существует именно внутри человека. Оно где-то вокруг него. Или даже не него, может быть, это совсем в ином измерении, в другом пространстве существует наше сознание. Не обязательно наш мозг может являться чем-то вроде модема, который только улавливает общее сознание в той мере, в которой ему сейчас необходимо себя реализовывать.
Я так понимаю, что есть какое-то общее сознание, ну там, и есть частное сознание каждого человека, то, что там я улавливаю из этого общего сознания. Так я спрашиваю, это частное сознание, оно продолжает жить дальше?
Все продолжает.
Продолжает.
Ничего не исчезает. Меняется структура, конструкция, так же, как наше тело. Рассыпается на какие-то элементы.
Нет, хочется помнить, что это я. Вот в чем вопрос.
Я твое, оно не находится в теле. Оно именно в сознании. А сознание, оно само по себе, оно, это информация. Информация, она не исчезает, она только может менять свой носитель, и даже вообще в каком виде, где она существует, мы точно сказать не можем. Угу. Так считает Каббала, я не знаю.
Ну да, видимо, в самом деле, если сейчас вот признано, я, честно говоря, действительно сторонник этого, что сознание – это глобальный феномен, такой же свойство природы, про который мы говорили, и тогда, если частное сознание – это просто как бы вот маленькая голографическая копия.
То, что я ухватываю оттуда,
да, то, что из этого общего. Совершенно верно. И тогда, в самом деле, они связаны, но что происходит после смерти, физика об этом пока не говорит.
Каббала вообще говорит о том, что кроме этого ничего и нет. Что все наши тела и все, что нас окружает, все вот эти материальные частицы, материальный мир, это уже все именно иллюзия. Угу. Он вообще не считается этот мир существующим. Поэтому и называется непридуманный, а медумный, как сказать,
иллюзорный,
кажущийся иллюзорный мир.
А можно сказать, что вот это глобально?
А все остальное это в сознании находится.
Хотелось коснуться еще одной темы. Каббала говорит о том, что есть свет и кли, две противоположности. Профессор Фаем, двойственность природы, как со стороны физики, она реальная или мнимая?
Да, в физике есть действительно большое количество примеров о том, что вся природа наша, на самом деле, двойственна. Это вот деление, скажем, материи на, собственно говоря, на материальные частицы и частицы, которые приносят взаимодействие, то есть энергию. Иначе говоря, на фермионы и вот на бозоны, на два вида таких частиц. И таких вот примеров в самом деле много. Все в нашем мире, оно такое бинарное или двоичное, какой мы феномен бы ни взяли, обязательно есть две силы, которые там имеются в этом. Потому что обычно все системы, которые рассматриваются в физике, они находятся либо в полном равновесие, либо стремятся к нему. Для того, чтобы было равновесное состояние, обязательно нужно, чтобы была компенсация тех сил, которые вот в этой системе существуют. Да.
Каббала тоже. Она разделяет изначально мир на две противоположные силы, дающие и получающие. И все, что далее происходит, это только лишь различные вариации соотношения между ними.
Вот Антон Шумилкин спрашивает, что может каббалист сказать о загадке темной энергии и темной материи? Вы как-то в одну из передач говорили, что это...
Я говорил немножко, но каббала ничего об этом не говорит. Каббала не касается нашего мира. Можно делать какие-то такие параллели, что ли, между высшим миром и нашим, но это тоже очень такое все натянутое. Не касается.
А что вообще исследует каббала? Можно сказать, что каббала исследует как наши сознания человека, каббала... связь между сознаниями?
Нет. Каббала исследует два свойства желания. Свойство отдавать и свойство получать. И считает, что эти два желания находятся в основе всей нашей природы. И соответствие между этими двумя желаниями, которое из них превалирует, над каким и в какой мере и так далее, это составляет все части, все уровни творения.
Так что значит, каббала не исследует наш мир? Разве эти два свойства
не исследует, этим занимаются науки нашего мира. А каббала занимается исследованием следующей ступени, так называемой высшей. А есть... Тоже как наука, но для этого надо находиться на той ступени, на которой ты хочешь ее изучать.
Ну вот Ирина из Москвы задает вопрос, где граница между духовным миром и материальным? Как ее пересечь? Есть ли граница?
Граница, она в человеке. Относительно человека мы говорим, это духовный мир или материальный. Относительно человека мы только можем все измерять. Опять-таки, тут именно очень субъективное отношение к миру, к жизни. Пока живу, Вселенная сияет.
Ну вот в науке есть вообще такие два базовых эти свойства? Наука как-то это проявляется в материальном?
Получение и отдача.
Да. Вот мы все время говорим получение, отдача. Есть такое?
Ну да, то есть это два вида.
Любые частички, я думаю.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть вот современная квантовая физика, она говорит о том, что вот есть система частиц, которая называется фермионы, и мы сделаны, собственно говоря, наши атомы. Вот, они сделаны из электронов и из кварков, грубо говоря. И вот оба этих вида частиц, они относятся к фермионам. То есть это частицы, которые пассивны, они фактически никак не взаимодействуют. То, что приносит взаимодействие между ними, это другие частицы, которые называются бозонами. Они активны, и они, кстати говоря, подчиняются очень интересной статистике. Вот если фермионы – это частицы-эгоисты, то есть там в одном месте не могут находиться два одинаковых фермиона. И вот мы как раз сделаны из этих частиц. А бозоны, которые переносят взаимодействие, это, например, вот самый главный бозон для нас – это фотон, частица света. Так там, наоборот, такая статистика, что чем больше бозонов или вот частиц света находится в одном месте, тем лучше. Так вот, именно эти частицы, они активны, они как раз переносят взаимодействия. Мы знаем четыре вида взаимодействия. Электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое. Вот у каждого вида взаимодействия имеется свой переносчик, свой бозон, который это делает. Вот фотон, частица света, это переносчик электромагнитного взаимодействия. Это самое главное взаимодействие для людей. То есть это то, что нас делает целыми, то есть вот наши атомы и молекулы, они в основном связаны именно фотонами, частицами света. Поэтому мы целые, и не распадает нас, фактически делает целыми свет, фотоны. Иначе, если бы света бы не было, вот этих... Кстати, вот я еще одну, может быть, сделаю короткую фразу. С точки зрения, это абсолютная тайна, потому что почему существует именно два семейства частиц? Математические уравнения физики, они говорят о возможности всяких промежуточных состояний, не обязательно одного вида частиц, которые абсолютно эгоисты, а другие абсолютно там альтруисты, могут быть всякие смеси. Но в природе такого не реализуется. В природе реализуются именно вот две такие группы частиц, и для науки это, на самом деле, большая тайна. Почему именно так?
Есть еще одно соотношение. В Каббале говорится, что кли строит, свет строит кли, но без кли не существует света. Что с точки зрения науки говорит с этой точки зрения?
Ну, здесь я бы мог бы привести пример, связанный с большим взрывом. Потому что вот так считает наука, во всяком случае, что когда произошел сам большой взрыв, вот самую первую секунду, можно сказать, то все четыре взаимодействия, про которые я говорил, они были объединены в одно целое универсальное взаимодействие. И вот, как я уже говорил, что взаимодействие, оно в физике передается бозонами. И вот считается, как раз в момент самого большого взрыва были вот эти протобозоны или протосвет, из которого потом все развилось. То есть, а что же про фермионы? Ведь как бы бозоны без фермионов по физике они не существуют. Так вот, физика говорит, что фермионы, они существовали в так называемом виртуальном состоянии. То есть, они в потенциале уже существовали, то есть они не были еще реальными, а только существовали в потенциале. То есть как бы большой взрыв начался с протобозонов, они уже были реальными, а фермионы, они потом реализовались, хотя вот самую точку самую они еще не были.
У меня такой вопрос, вот я сейчас слушал, бозоны, протоны, электроны, все так интересно, можно еще.
Но слушать. Это твои частички, поковыряй себя, и ты увидишь, что ты из них состоишь.
Да, так у меня вот вопрос, все это хорошо, а основной закон мироздания – возьми ближнего как самого себя.
Да.
Вот. Как это вообще связано с объединением, с десятками? Вот я хотел как раз у вас спросить, у вас, да, то есть… Как это вообще? Почему?
На основании чего ты хочешь спросить? Как тебе его изложить? В каких формулах? Физических, химических, психологических или каких? Или каббалистических?
Ну, в каббалистических. У нас студенты каббалой занимаются.
Возлюби ближнего как себя. Имеется в виду, что если я выхожу из своего эгоизма, который является моей природой, психологически является моей природой, если я над этой природой могу подняться, допустим, теоретически, тогда я начинаю ощущать все мироздание совершенно по-иному, совершенно в ином свете, в ином понимании, потому что весь я изнутри уже все вижу в свете отдачи, любви, альтруизма и так далее. То есть мои органы чувств, они уже улавливают совершенно другие характеристики, ценности и так далее. И поэтому мир для меня выглядит совершенно по-другому.
Почему это любовь называется?
Любовь это называется, потому что я хочу при этом сделать добро ближнему. Это называется любовь. В нашем мире я не знаю, что называется любовью, а вот в науке Каббала любовью называется отношение к ближнему такое, когда ты хочешь наполнить его любые желания. Сделать то, что желает он. Это называется «ты его любишь».
Это происходит только тогда, когда я ощущаю этого ближнего как себя?
Когда ты ощущаешь ближнего как себя, то этим ты достигаешь своего полного исправления, выхода из рамок нашего мира в рамки следующего мира, следующей ступени постижения, познания.
В физике есть любовь? Электроны любят протоны, а протоны – ядро или как? Можно так сказать?
Ну, с огромным таким допущением или натяжкой. Но вот в физике есть интересное явление, которое называется синергия, когда система, она не равна сумме своих подсистем. И это в какой-то степени напоминает вот то, видимо, о чем говорит Каббала, об этой удивительной связи, когда люди, объединяясь, тоже начинают ощущать как одно единое целое, и оно уже не делится вот на отдельные, видимо,
общее вещи. Намного больше, чем сумма частей. да, его составляющих.
Вот вы интересно сказали, что фотоны, они как бы ну, связывают частички. В Кабале же тоже свет, он, в принципе, держит
все
всю
держит,
систему желаний наших, так?
Да.
То есть без света невозможно. Это связывающее звено.
Без света ничего бы не существовало.
А свет, можно сказать, что этот свет – это и есть Творец? Бог?
Да. Общий свет – это и есть Творец. Но и в физике, как я понимаю, тоже. Ведь если бы не проявился этот первичный свет, то естественно, что нечего было бы развиваться и всему остальному. Волн, материи и так далее.
То есть можно сказать, что наше тело тоже держит свет? Ну, чтобы оно пока. Почему оно не распадается, так?
Да, с точки зрения физики.
Атом.
Естественно, да.
Также и наши желания держат свет.
Да. И в той мере, в которой они начинают деградировать, то свет постепенно исчезает, как бы растворяется, и поэтому все начинает рассыпаться.
А, потому в нашем мире видим дифференциацию такую, да? Разделенное все на разные части, хотя все одно общее.
Да.
А такое понятие, как намерение в физике. Бывает?
Вот удивительно, сейчас этим стали заниматься. Когда химики стали исследовать мозг, то есть и стали думать, можно ли описать через разные химические реакции разные желания, так вот убедились, что практически любое желание можно. Даже такие желания, как любовь, про которую мы говорили, но нельзя описать намерение. То есть вот то, чем практически животное отличается от человека. Мы знаем, что у животного намерения и желания, они, в принципе, совпадают. А чем более человек развит, тем его намерения, они отличаются от его желания. И вот к химии как раз они приходят к тому мнению, что вот это как раз-таки та граница, что химия сможет описать. То есть желание, да,
намерение выше природы.
Видимо, да.
Выше материи.
Выше материи.
А как Каббала определяет, что такое намерение?
Намерение – это то, чего бы я хотел достичь с помощью воздействия на меня высшего света. И поэтому это так складывается с тем, что профессор сказал.
То есть это что-то третье? Это и нежелание, и не свет?
Нет, это нежелание.
И не свет.
И не свет. Свет – это посторонний источник энергии. Желание – это то, что уже действует в моей материи. Если я хочу прийти к новому желанию, к новому состоянию, то вот это желание прийти к новому состоянию, оно является намерением. В основном это не намерение, которое относится к материи, а это намерение, которое я отношу к высшему свету, который меня изменяет. Это в Каббале это называется намерением.
Ну, может, такой вопрос к завершению. Как вы видите, в перспективе будет ли развиваться диалог между Каббалой и наукой?
Я вижу, что это дорога, по которой, на мой взгляд, должна пойти наука. Наука, по-большому, находится сейчас в кризисе. И как раз Каббала открывает не просто второе дыхание. На мой взгляд, Каббала – это та основа, из которой наука вышла фактически, и куда, скорее всего, она придет.
Я уверен, что Каббала и наука сойдутся вместе. Нам необходимо опустить Каббалу до уровня, когда мы начнем ее практически использовать, люди. И тогда они в себе найдут полное взаимодействие между наукой и Каббалой так, что станут возможными описания взаимные и науки, и Каббалы одновременно на одном языке. Вот это я хотел бы видеть, чтобы это стало возможно. То есть я описываю классическую или левитинскую, или другую физику, и химию, и биологию, зоологию, неважно что. И все это описывается одним языком вместе еще и с духовными слоями. Это все возможно, но для этого надо работать.
Получается, что по Каббале каждый из нас станет ученым.
Природа, да. Природа, она
свой
одна.
Мир внутренний.
Она общая. Просто надо найти язык для ее общего описания. Это впереди еще.
Ну, ваше пожелание на неделю.
Мы еще встретимся и расскажем об этом.
Безусловно.
Удачи всем.
До свидания.
Чтобы вам всем было хорошо. И хорошего нового.